Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали передачу из цикла «С болью и любовью о современном человеке» к столетию преподобного Паисия Святогорца. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, с 10 июля 2024 года в конференц-зале Центра Маковец на площади перед Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой проходят дни с преподобным Паисием Афонским. Это импровизированные конференции и выступления в память выдающегося подвижника благочестия 20-го столетия преподобного Паисия Афонского. В 2024 году мы совершаем столетие со дня рождения святого и 30-летие со дня его блаженной кончины. Сегодняшняя передача представляет вашему вниманию выступление протоиерея Дмитрия Беженаря, руководителя миссионерского отдела Сергиево-Посадского благочиния, на тему «Фабрика добрых дел» преподобного Паисия Афонского. Встреча состоялась 10 июля в центре Маковец на площади перед Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой.
Еще раз всех вас приветствую, дорогие друзья. В этом году мы, все, кто любит и почитает преподобного Паисия, с радостью вспоминаем столетие со дня его рождения. Родился преподобный Паисий 25 июля 1924 года. С самого детства имел глубокое стремление к подвижнической жизни и уже в отрочестве испытывал многие божественные утешения, которые порой сподобляются уже подвижники, которые отреклись от мира. Не случайно его современник, еще один греческий святой, преподобный Порфирий Кавсаколевит, о преподобном Паисии сказал такие слова: «Такие, как старец Паисий, рождаются один раз в 400 лет». И это не пустые слова. Отдав долг родине во время гражданской войны в Греции, преподобный Паисий ушел на святую гору Афон, чтобы всецело отдать свою жизнь служению Богу. Подвязался на святой горе Афон, там принял постриг. Напомню, что в крещении он носил имя в честь преподобного Арсения Каппадокийского, который его крестил, назвал его своим именем. А приняв постриг в честь святителя Паисия, митрополита греческого, он стал с такой ревностью подвязаться, с таким самоотвержением, что Господь по великой своей любви к человеческому роду отдал преподобного Паисия на служение людям. Как любой истинный монах, преподобный Паисий хотел всю свою жизнь провести в безвестности. Но Господь, так же как наших великих русских святых, преподобного Сергия, преподобного Серафима, преподобного Авросия Оптинского, которого тоже сегодня память, отдал на служение людям. Преподобный Паисий подвязался в монастыре Стамион, это как раз недалеко от Конницы, место, где прошло его детство, там восстановил монастырь, который гитлеровцы разрушили. Подвязался на святой горе Синай и, вновь вернувшись на святую гору Афон, в 1978 году поселившись в келье Панагуда, и как он совершенно точно, с глубоким смирением сказал, неоднократно говорил вот сестрам монастыря Сурати, которые как раз и оставили нам вот это богатейшее наследие. Им тоже огромная благодарность. Сестры монастыря в честь апостола Иоанна Богослова, которые в свое время записали наставления преподобного Паисия и опубликовали их, и дали возможность всем нам с этим богатейшим сокровищем познакомиться. И вот с 1978 года до своей блаженной кончины, 12 июля 1994 года, преподобный Паисий без остатка служил Богу и людям. Его огромнейший вклад в душепопечение невозможно переоценить. И на что хочется ваше внимание, дорогие друзья, обратить. Чем так дорог нам преподобный Паисий сейчас? Чем так дорог? В чем его уникальность? Что он наш современник. И все те, ну скажем, современным языком, вызовы, перед которыми стоит современный человек, ему были хорошо известны. Уж кого-кого, как его, никак не упрекнуть в том, что он не знает, какие искушения, какие испытания, какие трудности испытывает современный человек. Что тяжело молиться, например, нет сил поститься, тяжело смиряться или терпеть искушения, или вот в таком быстро меняющемся мире тяжело жить сосредоточенно. Уж кто-кто, как преподобный Паисий, это прекрасно понимал. К нему приходили, как он сам вот вспоминал, и сестры монастыря Сурати говорил, приходили тысячи людей каждый день. И огромная стопка писем, на которые ему приходилось отвечать. И как он однажды, ну, в такой доверительной беседе говорит, однажды, когда была буря, и паром не приплыл на святую гору Афон, я испытал Синайский день. То есть меня никто не беспокоил. Испытал, что значит полное уединение. А так практически каждый день он вынужден был вставать как можно раньше, чтобы суточный круг богослужения, монашеское правило, заранее прочитать, потому что в течение целого дня ему в буквальном смысле слова не давали покоя. Мне бы хотелось вашему вниманию, дорогие друзья, предложить, чтобы наша беседа была интересной, предложить и дать слово самому преподобному Паисию. Я сейчас зачитаю вам некоторые его наставления из третьего тома, который называется «Духовная борьба», о том, что самое необходимое и важное в духовной жизни. Самое необходимое и важное – это помыслы, потому что с помыслов начинается правильная духовная жизнь. Как тут не вспомнить еще и святителя Николая Сербского Велимировича, тоже выдающегося богослова 20-го столетия, который говорил: «Духовная жизнь – это и есть настоящая жизнь». Вот духовная жизнь правильная начинается с правильного помысла. Зачитаю вам, дорогие друзья, советы преподобного Паисия о том, как важно отношение к помыслу. Один добрый помысел равен по силе многочасовому всеночному бдению. Давайте задумаемся, дорогие друзья. Наверняка все вы здесь сидящие слышали, может быть, от своих знакомых, от друзей, которые говорят, ну, духовная жизнь, она, вообще церковная жизнь, она очень тяжела. Это значит, надо постоянно ходить на службу. Долгие посты, которых в течение года так много, что практически ну, есть по-настоящему некогда. Молитвы. Иногда наши неверующие, допустим, или тянущиеся к вере друзья говорят, ой, это что, надо читать молитву и утром, и вечером, и каждый день, да еще и канон и акафист. Как это все тяжело. То есть духовная жизнь кажется человеку начинающему очень-очень тяжелой и скучной. И вот как важно вот этот взгляд преподобного Паисия, что равен многочасовому всеночному бдению один добрый помысел. Добрый помысел о ближних. Когда ты ближним стараешься найти смягчающие обстоятельства, когда ты поступки ближних стараешься оправдать, когда ты стараешься, прежде чем подумать плохо, подумать хорошо об окружающих. И вот преподобный говорит, что один добрый помысел обладает великой силой. Поэтому, насколько можете, постарайтесь не дать дьяволу успеть насадить в вас злые помыслы. Постарайтесь сами опередить его и насадить себе помыслы добрые, чтобы ваше сердце стало цветником и вашу молитву сопровождало божественное благоухание сердца. Видите, казалось бы, как все просто. Подумай о ближних хорошо. Увидел чей-то поступок, не спеши оценивать этот поступок с нехорошей точки зрения. А если сказать глубже, пусть не прозвучат обидно мои слова, не спеши судить по себе. Ведь порой мы судим по себе, и поэтому поступки ближних мы порой оцениваем с негативной точки зрения. Далее преподобный Паисий говорит, если человек держит в себе, пусть даже и немного левый, то есть злой помысел о ком-то, то какой бы подвиг он ни совершал, посты, бдение или что-то еще, все пойдет на смарку. И наверняка, дорогие друзья, все вы здесь сидящие, наверняка слышали, да, много раз в жизни, ну, по крайней мере, один раз в жизни точно, когда кто-нибудь из ваших друзей, знакомых, знает, что вы верующие, говорят, ну, то ты ходишь в храм, ну, что тебе дает вера, да? Вот. Или вот я заходил, или я заходил в храм, и вижу, там все такие раздраженные, все такие вот озлобленные, там нельзя никому подойти. Почему у людей такой взгляд на церковных людей? Почему? Потому что иной раз они вошли в храм, и первый раз соприкоснулись с верующими людьми в храме, и первый раз, к сожалению, они столкнулись именно, конечно, надо найти оправдание, с раздражением, может быть, с усталостью. И люди это оценивают, и у них остается отпечаток представления верующих людей как о постоянно раздраженных, постоянно внутренних, чем-то обеспокоенных. И вот далее преподобный Паисий говорит, чем поможет человеку аскеза, если он не борется против злых помыслов, но принимает их? Почему он не хочет сначала очистить сосуд своего сердца от грязного мысленного отстоя, пригодного лишь на мыло, и только потом влить в него чистое масло? Один чистый добрый помысел обладает силой большей, чем любой аскетический подвиг. И далее преподобный Паисий приводит такой достаточно наглядный, распространенный пример. Мы сами с этим сталкивались. Если какому-то юноше враг внушает злые, нехорошие, нечистые помыслы там, какой-то девушке или вообще о всех людях вокруг. Юноша начинает подвязаться, да, начинает усугублять пост, коленопреклонение, молитвы. То есть, по сути, юноша поступает правильно. Его нельзя судить, что он поступает неправильно. То есть, он неравнодушный. Он начинает с этим бороться. Но как можно бороться с помыслом? Только лишь телесными подвигами. Помысел внушает враг. Враг бесплотен. У врага столько силы и энергии. Мы не можем чрезмерно проститься и когда-нибудь устаем от телесных подвигов. А враг продолжает атаку своих помыслов. И вот преподобный говорит, однако один включенный в работу чистый помысел обладает большей силой, чем все бдение и пощение, и оказывает существенную помощь. То есть, что значит добрый помысел? Постарайся за все Бога благодарить. Гляди на людей, как на ангела Божия, как на создание Божие, и находи смягчающие обстоятельства поступка ближних. Согласитесь, вроде бы легко, и в то же время это требует постоянного внимания к самому себе. Далее преподобный Паисий говорит, вся основа в добром помысле. Именно он возвышает человека и изменяет его к лучшему. Надо достигнуть такого уровня, чтобы все видеть чистым. И это есть то, о чем говорит Христос Спаситель. Не судите на лица, но праведный суд судите. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 24 стих. А потом человек входит в такое состояние, что видит все уже не человеческим зрением, но духовными очами. Он всему находит оправдание в добром смысле этого слова. И вот сестры монастыря Сурати, монастыря в честь апостола Иоанна Богослова, которые, еще раз напомню вам, оставили нам вот это богатейшее сокровище наставлений преподобного Паисия, это он отвечал лично на вопросы сестер, они брали и скрупулезно записывали, и даже как сам преподобный Паисий вспоминал, что он однажды сделал замечание, что вы все записываете и записываете. Я одну сестру пригласил, ну-ка покажи мне, что ты записываешь. А когда прочитал, улыбнулся и говорит, эта сестра как настоящий магнитофон, все точно записала, все, что я сказал. И вот сестры спрашивают, если мне предстоит упорядочить какую-то проблему, какая меня очень сильно беспокоит, я выхожу из себя, сильно беспокоюсь и мучаюсь, как мне поступить? Согласитесь, дорогие друзья, вот у нас, мы живущие в атмосфере такого быстро меняющегося мира, за который мы не успеваем, практически постоянно у нас такая же ситуация, да, вот какая-то вновь возникает проблема, и начинаешь беспокоиться, выходить из себя. Позвольте, Афанасий, я кратенько расскажу, как я сегодня готовился к беседе, и буквально с ночи враг, можно я кратенько расскажу? Всю ночь не давал мне враг спать, потому что машина, представляете, вдруг начинает всю ночь сигнал, машина начинает сигналить, и вот этот пульт, его нажимаешь, он через некоторое время, то есть врагу, наверное, очень не хотелось, чтобы я сюда приехал. И так вот полночи, пока я батарейку не вытащил, а утром машину невозможно просто открыть. Так что я сюда приехал чудом, благодаря хорошему человеку, который сидит вместе с вами, который привез меня сюда. Так вот, смотрите, какая-то проблема, она настолько человека может отягощать, что человек теряет душевный мир. Вот что советует преподобный Паисий. Твоя основная проблема – это многие помыслы. Если бы многих помыслов у тебя не было, то и на послушании, он отвечает сестре, и в духовной жизни ты трудилась бы с гораздо большей отдачей. Но я научу тебя одному способу, с помощью которого ты сможешь избегать многих помыслов. Вот послушай. К примеру, у тебя в уме появился помысел о каком-то деле, которое тебе предстоит сделать завтра. Говори своему помыслу так. Это дело не на сегодня. Завтра я его и обдумаю. А в случае, когда тебе предстоит принять какое-то решение, не изводи себя мыслью о том, как лучше поступить. Не откладывая принятие решения все дальше и дальше. Выбирай что-то, делай решительный шаг, а заботу о дальнейшем предоставь Богу. Смотрите, вот этот простой, практичный совет преподобного Паисия, как он созвучен со словами Господа нашего Иисуса Христа из Евангелия. Помните, с какими словами? Кто из вас помнит, какие слова Евангелия? Не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет сам о себе заботиться. То есть, давлеет дневе злоба его, если по-церковно-славянски. И далее он говорит, эти слова, кстати, они адресованы любому из нас, не только сестрам монастыря Сурати. Постарайся избегать скрупулезности, чрезмерной тщательности, чтобы не ломать себе голову. С любочестием делай то, что тебе по силам. При этом веди себя просто и с полным доверием Богу. Задумайтесь, дорогие друзья, если бы мы так в работе, в бизнесе, в учебе, в чем угодно, вели себя просто и с полным доверием Богу. Согласитесь, намного эффективнее мы бы делали свое дело, свое послушание на земле, и у нас наверняка, 100%, наши отношения с ближними были бы немножко другими. Не было бы такого раздражения, чрезмерных претензий, которые мы порой ближним оказываем, или раздражение на немощи ближних, с которыми мы так или иначе сталкиваемся. И вот далее преподобный Паисий говорит, самая тяжелая болезнь нашей эпохи, кстати, как вы думаете, какая самая тяжелая болезнь нашей эпохи, как думаете? Суета. А какие есть еще точки зрения? Отсутствие смирения, это очень глубокий ответ. Преподобный Паисий одобрил бы ваш ответ сейчас. Слушайте, что он говорит. Самая тяжелая болезнь нашей эпохи – это суетные помыслы мирских людей. У них может быть все, что хочешь, кроме добрых помыслов. То есть у человека все есть. Например, у него дом, полная чаша, у него стабильная зарплата, хорошая работа, полно друзей, так сказать. Ну, то есть он человек, в общем-то, ничем не нуждается, но у него единственное, что не хватает, добрых помыслов о себе, об окружающих, о будущем и так далее. Они, такие люди, у которых есть все, кроме добрых помыслов, мучаются, потому что не относятся к обстоятельствам духовным. И далее приводит преподобный Паисий, ну, можно сказать, хрестоматийный пример, с которым мы все сталкивались, и вот и в том числе я сегодня. Вот пытаешься куда-то, торопишься, и вдруг на дороге или пробка, или там машина не заводится. И вот преподобный Паисий говорит, что человек, который имеет добрый помысел, опаздывая, скажет, видимо, благий Бог притормозил меня не случайно. Кто знает, может быть, если бы не возникла задержка, я попал бы в аварию. Боже мой, как мне благодарить тебя за то, что ты уберег меня от опасности. Этот человек не мог вовремя доехать, благодарит Бога. Или там приезжаешь на вокзал, а твой поезд отошел, или самолет улетел. Благоразумный человек, имеющий добрые помыслы, поблагодарит Бога, скажет, слава тебе, Боже, значит, нет твоей воли, чтобы я летел или ехал. А как поступит тот, кто не имеет доброго помысла, отнесется к происходящему недуховно, начинает обвинить и хулить Бога. Да что еще за невезуха? Мне надо было приехать раньше и опаздывать. Все наперекосяк, и все это от Бога. Согласитесь, сколько подобных примеров мы видим практически каждый день, если не сами в себе, тоже такое можем. И преподобный Паисий здесь приводит очень интересный пример из своей жизни, как он, возвращаясь со Святой Горы, в Уранополис, приехал, и там нужно было ехать в Салоники более 2 часов, грузовичок, ну, транспорт там такой достаточно некомфортный, это не то, что московский метрополитен. Грузовик, туда садились монахи, миряне, дети Зафаниады, там же стояли корзины, грязные рыбные корзины из-под рыбы, из-под фруктов. Садятся туда, и преподобный Паисий вспоминает, рядом со мной сидел один тучный мирянин, дорога была 2 часа по ухабам проселочной дороги, и всю дорогу этот мирянин роптал, что ехал не в комфортных условиях. А чуть-чуть дальше сидел один монах возле, ну, я цитирую дословно, грязных рыбных корзин, которые все время сыпались на монаха, он закрывал свою голову. И преподобный Паисий говорит, я всю дорогу урезонивал сидящего рядом со мной тучного мирянина. Что ты все кричишь? Посмотри, как приходится твоему соседу. Как ты там, отец? Спросил он монаха. Здесь лучше, чем в аду в Геронто. Заметьте, дорогие друзья, эту цитату можно в рамочку, в коллекцию золотых цитат у себя дома или на работе в офисе повесить. Здесь лучше, чем в аду. Чтобы кто-нибудь к вам придет в ваш кабинет, например, да, с ропотом, с претензиями, а вы ему аккуратно показываете, скажите, здесь лучше, чем в аду. И вот преподобный Паисий делает вывод, что монах радовался и думал о тех страданиях, которые испытывал бы в аду, потому что эта дорога рано или поздно закончится, и мы доедем до цели, а бедные грешники мучаются в аду вечно. И какой вывод делает преподобный Паисий? Причина в помысле. Можно иметь поврежденный помысел в отношении чего угодно и кого угодно. Не имея доброго помысла, не убирая свое «я», но в данном случае, когда мы говорим «свое я», и преподобный Паисий в аскетическом ключе понимает под «свое я» именно свой эгоизм, именно свое понимание. Да, вот меня ущемили, как мои права нарушили, как бы мои личные границы как-то ущемили. Вот, когда мы не убираем свое «я» из каждого действия, действуя по своей корыстию, то мы не получаем пользу даже от святого. То есть даже общаясь, например, со святым человеком, даже с преподобным Паисием, он неоднократно в своих беседах вспоминал и делился с сестрами монастыря Сурати, то к нему приходили люди с претензиями и говорили, «Геронта, помоги мне, ты должен мне помочь». Однако же те советы, которые преподобный Паисий давал, эти люди не исполняли. Он спрашивал, ходишь ли ты на исповедь, посещаешь ли храм? Они говорят, храм, исповедь, это все сказки. Слушай, Геронта, ты должен мне помочь, я пришел к тебе, потому что только ты мне можешь помочь. И он таким людям говорил, слушай, благословенная душа, ты не годишься для чуда. Я тебе говорю, что тебе нужно сделать. Ты советов моих не принимаешь, а высказываешь мне претензии. Почему ты не хочешь мне помочь? Он говорит, я хочу тебе помочь, но ты для чуда не годишься. Потому что ты не принимаешь тех добрых советов. И самое главное, когда вот у тебя злой, поврежденный помысел, то не получишь пользы даже от святого. И, кстати говоря, немножко отступая от темы, дорогие друзья, вы наверняка, да, вы же в интернете не знаете, да, много есть сейчас самых разных ресурсов, где рассказывают о мирянин или, так сказать, монах, как он был у какого-то известного священника, у известного старца, и не получил пользы. Говорит, ну я была у отца Николая Гурьяна, или была у отца Кирилла, у отца Яна Крестьянкина, и мне это не помогло. Как понять, тысячам людей помогло, а тебе не помогло? Так, может быть, причина не в старце, а в том, что у тебя злые помыслы, и ты даже добрые советы не можешь применить к себе. И вот преподобный говорит очень важные слова. Если вы такой человек, который не имеет добрых помыслов, не убирает свое «я» из своих поступков, даже если бы он имел святого старца или старицу, даже если бы его старцем был сам Антоний Великий, да что там говорить, даже все святые будут его старцами, не смогли бы ему помочь. Даже сам Бог не поможет такому человеку, несмотря на то, что он очень этого хочет. Если человек любит самого себя, то есть страдает самоугодием, то он истолковывает все по нраву и вкусу своего «я». Постепенно нелепые истолкования становятся для такого человека естественными. И как бы ты себя ни повел, такие люди все равно соблазняются. Позвольте небольшое сделать отступление. Распространенный пример, можно даже сказать, хрестоматийный. Наверняка все вы здесь сидящие, дорогие друзья, в такой ситуации встречаетесь, по крайней мере, один раз в жизни. К вам подходит кто-то знакомый, там, приятель, там, друг, и одноклассник, и говорит, зная, что вы верующий или верующий, говорит, ну, ты ходишь в храм, вот, сказать, вот, молишься, да, постишься. А я приходил в храм, задавал вопрос, ни один священник на мой вопрос не мог ответить. Вот кому бы я ни задавал свой вопрос, никто мне ответить не может. И вообще я понял, что в церкви такие, как я, не нужны. В церкви нужны люди послушные, которые молись, постись, терпи, смиряйся, вини за всем самого себя. Только такие нужны в церкви. А вот такие, как я, мотивированные, ищущие, искренние люди в церкви не нужны. Вот кому бы я ни задал вопрос, мне никто не может ответить. Иной раз, ну вот по крайней мере священника, могу кратенько так поделиться, священника сложно чем-то удивить, особенно если он прослужил 15 или более лет, такого человека спрашиваешь, а какой, уважаемый, какой тебе вопрос, на который тебе никто не мог ответить? Человек начинает долгий монолог. Если вы найдете в себе силы и выслушаете этот долгий монолог, не перебивая, ну, знаете, есть такое в народе, как говорят, надо человеку выговориться. Вот человек выговорится, вот он выговорится 40 минут, час, полтора. Вы молча найдете в себе титанический, надо иметь терпение, выслушать. Человек выговорился, и вы, у вас слабая появляется надежда, что он выговорился, ему стало легче. Но ему легче не становится. И выясняется в сухом остатке, что вопроса-то у него нет. У него нет вопроса, на который... И прямо в конце спрашивает, ну, благословенная душа, а что у тебя был за вопрос, на который тебе ни один священник не ответил? Вопроса-то нет. Просто претензии. Мир несовершенен. Я согласен, несовершенен. Это не открытие Америки. Христиане сейчас все недостойные люди. Сейчас нет достойных пастырей таких, например, как преподобный Паисий или святой праведный Кронштадтский или другие. Таких сейчас нет. Хорошо, согласен с тобой, таких нет. Дальше что? Чем мне тебе помочь, благословенная душа? Оказывается, вопроса-то нет у него. У него только накопленные претензии, и его желание, чтобы его выслушали, состоит только в том, чтобы вы, ну вы, например, как собеседник, соглашались с его взглядом на мир. И он ждет от того, чтобы любой священник, он почему говорит, что ни один священник не мог ответить на мой вопрос? Он ждал от священника, чтобы они согласились с его негативной оценкой окружающего. А от того, что вы согласитесь с этим, ему все равно не поможешь. У него все равно нет душевного мира. И вот смотрите, как важны вот эти наставления преподобного Паисия, что когда у человека вот эти нелепые истолкования становятся для него естественными, он на все смотрит через такой вот, преподобный Паисий даже говорит, свой толково-лукавый словарь. Все оценивает негативно. Любые даже благородные, такие, ну, допустим, достойные поступки ближних, такой человек истолковывает в негативном ключе. Вам интересно слушать, о чем мы говорим? Тогда еще ваше внимание вот на что хочется обратить. А как быть? Вот такой практический совет. Как быть, чтобы приобрести добрые помыслы? Наверняка вам интересно. Да вот как быть? Вот если этих помыслов нет. Да вот преподобный Паисий сказал, что один добрый помысел имеет силу больше, чем многочасовое всеночное бдение. Как его приобрести? Вот практически любому из нас здесь и сейчас. Как его приобрести? И вот преподобный Паисий говорит... Чтобы приобрести добрый помысел, надо научиться работать над собой. Включайте в работу добрые помыслы о том, что видите. Независимо от того, какую цель преследует тот или иной человек, вот кто-то из ваших ближних, родные, близкие, ну, самая тяжелая ситуация, когда родные и близкие, да, их оцениваешь негативно, знаете, в семье даже нет мира. Старайся включать в работу добрый помысел и находить оправдание поступкам ближнего. Вот кто-то тебе вовремя что-то не сказал. Может быть, он устал и забыл. Люди между собой разговаривают, можно подумать плохо, сказать, они мне косточки примывают. А можно сказать, они говорят по делу их и думают, как бы мне помочь. То есть можно же по-доброму оценить поступки ближних. То есть преподобный Паисий говорит, включайте в работу добрые помыслы обо всем, что видите вокруг. Независимо от того, какую цель преследует человек, включайте в работу добрые помыслы. Добрый помысел содержит в себе любовь. Он обезоруживает человека, подвигает его отнестись к тебе по-доброму. И далее приводит преподобный Паисий интересный случай из древнего Патерика, как в древности однажды шайка разбойников хотела ограбить хорошо укрепленный женский монастырь. Переоделся главарь разбойников в одежду какого-то монаха, постучался, ему открыли. И по простоте сердца сестры восприняли его как великого аву. Все сестры вышли, поклонились ему до земли и даже омыли ему ноги. И одна больная сестра потом омылась той водой, которой омыли ноги великого авы, в кавычках, да, который был на самом деле главой разбойников. И это настолько внутренне изменило главаря разбойников, что он выбросил спрятанный под одеждой меч, покаялся, исправил свою жизнь, и затем всех своих соратников по беззакониям тоже привел к Богу. Я предвижу, дорогие друзья, предвижу, и это было бы неплохо, если у вас может возникнуть вопрос, а как можно сейчас в наше время вот так вот, Ну, согласитесь, вы же, если вам в квартиру позвонит или постучит незнакомый человек, вы же не можете, следуя такому совету, открыть незнакомому человеку, пустить его в дом, там, омыть ему ноги, там, предложить чай. В наше время свои есть нюансы, да, безусловно. Но смотрите, по крайней мере, вы же можете о любом человеке, и можете, и должны, ну, по крайней мере, преподобный Паисий к этому призывает, включать в работу добрый помысел. Позвонил вам кто-то, постучал, кто-то обратился за помощью, за советом. Включайте в работу добрый помысел об этом человеке. Может быть, его сам Господь послал. Для чего? Чтобы вот у меня, так сказать, проснулись какие-то добрые чувства. И здесь, как здесь не вспомнить пример из житий святых. Был такой великий святой, святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, который имел такое обыкновение. Он вошел в историю как Милостивый. Почему? Что он каждый день вместе со своими, киренниками, как сейчас по современной терминологии, по диаконам, ходил по Александрии и всем нуждающимся раздавал средства. У него практически ничего своего не было. Все, что Господь посылал, он раздавал. И вот однажды один человек подошел, попросил помощи. Святитель Иоанн сказал киреннику дать ему. Обошел квартал, этот человек подходит второй раз. Келейник же его узнает, дал второй раз. Этот человек обходит третий раз квартал и опять подходит к святителю Иоанну и опять просит помощи. И подьякон говорит, владыку святый, этот наглец уже третий раз подходит к нам. Мы уже ему давали. На что святитель Иоанн, помните, да, что сказал святитель Иоанн? Говорит, дай ему вдвойне больше. Может быть, это сам Христос хочет испытать наше милосердие. И он дал ему вдвойне. То есть, смотрите, когда есть добрые помыслы, когда мы внутренне настроены, готовы оценивать поступки ближнего с хорошей стороны, то у нас внутренне меняется мир. Мы начинаем возделывать в себе добрые помыслы, и даже вот преподобный Паисий употребляет такую фразу, очень такая интересная. Фабрика добрых помыслов. Это как бы фраза, она именно ему принадлежит. Вот как фабрика изготовляет какие-то предметы, так сердце человека, настроенного на стяжание добрых помыслов, она становится вот таким вот источником добрых помыслов. Вот мы сейчас говорили о добрых помыслах. В нашей жизни, когда мы смотрим на себя, по крайней мере, внимательный к себе человек, христианин или христианка, то далеко не все в своей жизни мы можем оценивать положительно. Правда же? Свои какие-то мотивы, свои поступки, свои слова. За многое очень стыдно, за многое очень больно. Вот, как мы должны к самому себе относиться? И здесь преподобный Паисий дает очень такой глубокий и правильный совет. Покаяние. Каким должно быть покаяние человека, который одновременно хочет стяжевать добрые помыслы об окружающих, как он должен относиться к самому себе. Потому что не секрет для вас, все вы здесь присутствующие, тоже с этим, я думаю, согласитесь. Есть люди особенно чувствительные, которые к своим недостаткам порой беспощадный, да, за какой-то, ну, может быть, даже не настолько большой там негативный там поступок, свою погрешность, за свою ошибку, ну, готовы себя просто растерзать. И чрезмерная требовательность себе, и такой человек может себя изводить, можно сказать, на пустом месте. И не только себя, а что гораздо хуже, своих близких, да, там, молодой человек или девушка, там, может, там, своих родителей, вот я некрасивый, у меня ни с кем не получается отношения построить, или молодой человек говорит, вот не могу друзей найти, не могу найти себя в жизни и так далее, может быть, у меня психические болезни, или может быть, у меня плохая наследственность. Он сам себя изводит и своих близких. И, ну, мягко говоря, общение с таким человеком превращается в муку. Почему? Потому что надо его терпеть, надо как-то ему помочь, ему или ей. И вот как такому человеку помочь, чтобы он не слишком скрупулезно не истязал себя за свои прегрешения? И вот преподобный Паисий говорит, иногда Бог попускает нашим глазам не видеть наших ошибок. То есть, когда мы находимся в начале духовной жизни, Бог по своей любви не попускает нам в полной мере видеть свою греховность. Почему? Чтобы мы не согнулись под ее тяжестью. Любочестные чувства и души не могут перенести осознание своей греховности и терпят вред. Бог как бы ослепляет наши глаза, и мы не видим всех наших прегрешений. И это делает Бог по своей любви. Для чего? Чтобы человек относился к своей греховности с рассуждением. И вот я бы даже очень вас попросил вот эту фразу, которую я сейчас зачитаю. Постарайтесь ее даже запомнить, а может быть даже найти, кстати, из третьего тома, 173-я страница, третий том «Духовная борьба». И выпишите для себя, очень важное. «Покаяние, в котором присутствует душевное терзание и отчаяние, не от Бога». Знаете, когда человек про себя говорит, ну все, я грешник, все, уже, я уже не спасусь, у меня уже нет сил, я хуже всех, вот. Я ничего не могу сделать, я не умею молиться, я не могу с какой-то страстью ее победить. Эта страсть, я постоянно в нее падаю, мне уже стыдно перед батюшкой исповедоваться, не знаю, кому исповедоваться, уже от одного священника к другому хожу, чтобы перед всеми выглядеть так или иначе безупречно, уже, ну, ничего не могу с собой поделать. Наверное, духовная жизнь не для меня. Человек опускает руки. Так вот, преподобный Паисий говорит, покаяние, в котором присутствует душевное терзание и отчаяние, не от Бога. В таком покаянии накрутил своим хвостом тангалашка. Ну, под тангалашкой он подразумевает дьявола. Человек должен быть внимательным, потому что дьявол, подловив его справа на покаянии, может бросить его влево в печаль и отчаяние. Дьявол хочет сломать человека душевно и телесно, привести его в негодность. То есть он приносит другое сокрушение. Не сокрушение сердца, которое так угодно Богу, да, сокрушение и плач о своих грехах, а душевное сокрушение, исполненное душевной тревоги, для того, чтобы сокрушить этим сокрушением человека. Поэтому и преподобный Паисий, отвечая одной из сестер, которая как раз, вот, судя по всему, была у нее такая проблема, и она спросила, как ей поступить, он ей говорит, когда дьявол говорит тебе, ты грешница, отвечай ему. Возьмите на вооружение, что надо отвечать на помысел дьявола. Когда говорит, ты грешник, ты не спасешься, ты не справишься, от этой страсти никогда не освободишься. Ты грешница, отвечай ему, а тебе какое дело до этого? Прям мысленно скажите, а тебе какое дело до этого? Я скажу, что я грешница, когда захочу это сама. Ну, это он сестре той говорит. А не тогда, когда этого захочешь ты. Ну, когда дьявол кому-то говорит, ты пьяница, или ты сквернослов, или ты там блудник, и так далее, ты не спасешься. Скажите, а тебе какое дело, вражина, что я такой? У меня есть Христос Спаситель, который за меня умер на кресте. Я в Него верую и уповаю на Его милость. Я буду бороться со своей страстью, уповаю на Его милость и надеюсь, что Он меня простит и помил. Тебе какое дело, вражина, что я такой? Неоднократно преподобный Паисий, простите, что я процитирую дословно, у преподобного Паисия ведь у него простой такой был язык, он говорит, оставляйте тангалашку в дураках. Так вот, с рассуждением. Уныние и душевная тяжесть обычно имеет свою причину в угрызениях совести, которые происходят от того, что человек излишне чувствителен. В этом случае человеку необходимо поисповедаться, чтобы быть в состоянии получить помощь от духовника. Ведь если человек излишне чувствителен, то прегрешение, которое он совершил, может быть и маленьким, однако враг увеличивает его в его глазах для того, чтобы вергнуть его в отчаяние. Человек должен познать себя таким, каким он есть в действительности, а не таким, каким представляет его в собственных глазах враг-дьявол. Ведь дьявола заботит только одно – сделать нам зло. Человек никогда не должен отчаиваться. Смотрите, это, можно сказать, вот как протянутая рука помощи преподобного Паисия вот любому из нас, да, который сейчас вот в суете мира и борется со своими страстями и соблазнами, и чувствует, что нет сил бороться. Вот преподобный Паисий говорит, что никогда не должен отчаиваться человек. Никогда не отчаиваться. И далее такой вот практический совет. Для того, чтобы духовная борьба была правильной, мы должны вращать колесо нашей духовной машины в противоположную той, куда крутит дьявол. Ну, видите, так наглядно. Колесо враг крутит сюда. Крутите колесо вашей духовной машины в противоположную слову. Дьявол внушает нам, что мы якобы что-то из себя представляем. Да? Знаете, когда человек думает, ну, я уже воцерковился, допустим, перестал сквернословить, перестал курить на виду, по крайней мере, тайно еще курю, еще что-то где-то делаю, что-то там, ну, перестал блудить, но, по крайней мере, в закрытой комнате в вагоне смотрю то, что не потребно. Но, по крайней мере, это не при людях делаю. То я начал себя что-то уже значу из себя, я стал духовным человеком, мнит о себе человек. Вот такому, который мнит о себе, надо возделывать себе самоукорение. То есть вспомнить о своих грехах, возделывать самоукорение. А если враг внушает, что мы ничего из себя не представляем, будем говорить, Бог меня помилует. Если человек ведет себя таким образом, с простотой и доверием Богу и упованием на Него, то его жизнь входит в покаяние, смирение, и он восходит на духовные высоты. Вот смотрите, еще раз повторю, дорогие мои друзья. Если мы будем с Божьей помощью, с рассуждением вращать колесо нашей духовной машины в противоположную сторону, куда вращает враг. То есть, если враг тебе внушает, что ты что-то из себя представляешь, да, например, пропастился весь Великий пост, а твои родственники не постятся, и ты начинаешь внутренне так над ними. Что они вообще понимают в духовной жизни? Я вот пропастился, а моя жена, например, или, ну, или там сын или дочь не постятся. Или родители не постятся еще, пока не церковные. Да? Человек о себе думает. Вот такому человеку надо вспомнить о своих грехах. Вспомнить о мытаревом смирении и о превозношении. Сказать, помните, да, фарисей, который постился два раза в неделю. То есть вращать колесо духовной машины в противоположную сторону. А если враг ввергает в отчаяние, если опускаются руки, беспокойство, тревога, безотчетная тоска – вплоть до потери надежды на Бога, и считаю, что я ничего не могу сделать, духовная жизнь не для меня. Я лучше буду жить, как все, потому что духовная жизнь не для меня, ничего не могу. То тогда надо, наоборот, уповать на Бога и говорить, Господь милостив, Он меня укрепит, Он меня помилует, Он меня спасет, потому что Он благо человека любит. И вот тогда, еще раз повторю, если с простотой, доверием Богу и упованием на Него, жизнь такого человека входит в покаяние, смирение, и он восходит на духовные высоты. Сейчас ваше внимание обращу, дорогие друзья, опять из третьего тома, из пятой главы о необходимости духовного руководителя. Я вам сейчас зачитаю, дорогие мои друзья, одну важную цитату, и вы поймете, насколько она важна. Наверняка вы где-нибудь, ну, слышали, да, вот в каком-нибудь в чатах, в каких-то блогах, ну, какой-нибудь священник. Сейчас в наше время это чрезвычайно актуально, потому что психология, к сожалению, я даю себе отчет, и меня могут осудить сразу же за эти слова, которые я сейчас произнесу. Психология стала своего рода квазирелигией для многих людей. Квазирелигией. Достаточно какому-нибудь священнику в любом сообществе употребить эту фразу, что увлекаться психологией чрезмерно опасно. Что священнику не обязательно быть психологом. И путать исповедь и консультацию с психологом не надо. Достаточно какой-то священник это скажет, ну, в любом блоге, в чате и так далее, там сразу тысячи комментариев. Батюшка не понимает, что говорит. Он трехсосно запутался. Ему надо уйти матчасть. Он не знает, что такое психология. Что он вообще понимает в духовной жизни? А как же? Ну, и приводит пример. А вот меня какой-то батюшка послал к психологу. А вот тот батюшка сам закончил психологическое образование. Психология – это сейчас так важно. Как можно говорить такие слова? Ну, хорошо. Согласен. Давайте с вами согласимся. Любого священника можно обвинить в том, что он не знает матчасть. Он что-то не понимает в духовной жизни. Можем ли мы упрекнуть преподобного Паисия, к которому приходили тысячи людей каждый день? По множеству писем, на которые он ответил. Можем ли мы его упрекнуть, что он не знает проблемы современного человека? Как вы думаете? И вот смотрите, что говорит преподобный Паисий о людях современной эпохи. Удалившись от таинства исповеди, люди задыхаются в помыслах и страстях. Знаете, сколько людей приходят ко мне и просят, чтобы я им помог в каких-то затруднительных ситуациях? При этом люди ни на исповедь, ни в церковь идти не хотят. А в церковь ты хоть ходишь, спрашиваю? Нет, отвечаю. А ты хоть когда-нибудь исповедовался? Нет. Я пришел к тебе, чтобы ты мне помог, отвечает человек. Ну как я тебе исцелю, как я тебе помогу? Тебе нужно покаяться в своих грехах, тебе нужно исповедаться, ходить в храм, причащаться. Если ты имеешь на это благословение своего духовника, то есть причащаться, если имеешь благословение духовника. Ну, напомню, что в Греции на то, чтобы исповедовать, имеет право любой священник, да, Афанасий? То есть любой священник имеет право совершать богослужение, а для того, чтобы исповедовать, надо получить на это благословение. Если ты имеешь благословение духовника, а я, преподобный Паисий, говорит, буду молиться о твоем здравии. Человек отвечает, преподобный Паисий, послушай-ка, отец, все то, о чем ты говоришь, это сказки. Иная жизнь и все тому подобное, меня это не занимает. Я был у колдунов, у экстрасенсов, они не смогли мне помочь. Вот и узнал, что ты мне помочь сможешь. И пришел к тебе. Представляешь, что творится, говорит преподобный Паисий. Ты говоришь им об исповеди, о будущей жизни, они отвечают, что все это сказки. Но одновременно просит, помоги, а то я сижу на таблетках. Да как я тебе помогу? Разве исцелятся они волшебным образом без труда? И вот далее, вот следующую цитату, я вас очень прошу, дорогие мои друзья, выслушайте, я ее зачитаю. Эта цитата преподобного Паисия подобна как бриллианту, как алмазу. 274-я страница, рекомендую вам домой вернетесь, 3-го тома, еще раз ее зачитайте. Посмотри, многие люди, измученные проблемами, которые они сами себе создали своими грехами, проблемы создали своими грехами, не идут к духовнику, который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что исповедуются, в кавычках, у психолога. Они рассказывают психологам историю своей болезни, советуются с ними о своих проблемах, и эти психологи, своими советами, словно швыряют этих пациентов в середину реки, которую им нужно перейти. В результате несчастные или тонут в этой реке, или все-таки доплывают до другого берега, однако течение относит их далеко от того места, где они хотели оказаться. А вот придя на исповедь к духовнику и поисповедавшись, такие люди без риска и страха перейдут реку по мосту, ведь в таинстве исповеди действует благодать Божия, и человек освобождается от греха. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, преподобный Паисий, имея колоссальный опыт общения с людьми, зная их проблемы, он ведь в этой цитате, он не говорит, что психология – это зло по определению. Мы не видим этих слов. Он не говорит, что заниматься психологией грешно, или что не благословляется верующему человеку быть психологом, получать определенные знания и таким образом помогать людям. Он не говорит, что психология – зло. Но он обращает внимание и разделяет эти два явления, говоря, что люди, измученные современными проблемами, они нуждаются в благодати Божией, а благодать дается в таинстве. Общение с психологом, лучше, если психолог действительно образованный, да, шарлатан какой-нибудь, действительно получивший образование, и если он верующий, вот такой психолог, он может тебя выслушать, может дать тебе какие-то рекомендации, и такой психолог обязательно будет как бы некой ступенечкой для тебя к храму Божию, он тебе посоветует. Он даст какие-то там практические советы, рекомендации, но дальше скажет, а вам надо, уважаемый, все-таки прийти на исповедь. Психолог станет дорожкой к храму, если он действительно верующий и грамотный, настоящий психолог. И преподобный Паисий как раз, он же не говорит, что психология – это зло по определению. Но когда люди путают психологическую помощь, или что еще хуже, заменяют на нее таинство исповеди, то они в лучшем случае что получают? Помощь другого человека. Психолог такой же человек, как и ты. Ну, пусть он наделен каким-то знанием и опытом, он тебе даст человеческий совет. А в духовных проблемах нужна даже не душевная помощь, а помощь духовная. А духовная дается в таинстве. Вот отличие таинства, которое человек получает в церкви посредством духовника, от консультации с психологом. Собственно, в нашей русской традиции еще с XIX века, уже благодаря святителю Игнатию Брянчанинову, знаете, да, один из выдающихся богословов и святых отцов, аскетов, святитель Игнатий, он уже тогда в своих аскетических опытах уже озвучил ту ситуацию, что духовно опытных наставников не хватает, они оскудевают. Он не сказал, что их нет вообще. Потому что в его время был расцвет оптинского старчества. И говорит, что человеку, подвязающимся, полезно читать духовную литературу. Ну вот, например, преподобный Паисий, кстати, вот в этом же третьем томе, говорит, что какую бы духовную литературу ни читали люди, они, безусловно, получат пользу, но большую пользу получат от общения с духовником. Почему? Потому что, читая что-то, человек по неопытности начинает применять это к себе. Например, взяв преподобного Исаака Сирина. Ни у кого даже язык не повернется сказать, что это плохо или что это не полезно. Но мирянину, живущему в суете современной жизни, не знающий тонкости духовной жизни, он начнет преподобного Исаака Сирина читать. Его высокие духовные наставления для монашествующих применять к себе и может пасть в прелесть. Не потому, что это не полезное чтение, а потому, что оно выше твоих сил. Или преподобного Симеона Новобогослова. А духовный отец – это тот, который подскажет. Вот, например, почитай преподобного Авва Дорофея, например, почитай преподобного Паисия Святогорца. Или вот это почитай, или это вам пока рано. Не потому, что это не полезно, но это вам пока рано. Вот поэтому духовная литература лучше, когда есть духовный отец, который подскажет, что читать. Слава Богу, что вообще духовник есть и у него, и у нее, так сказать, для начала, скажем, потому что это на самом деле редкое явление. Чаще всего, допустим, ну, чаще всего, знаете, да, женщина верующая, ходит в храм, у нее есть духовный отец, а супруг пока еще, ну, скажем, предельно мягко, муж пока еще просто хороший человек. Она верующая, церковная, он просто хороший человек. И он говорит, я хороший человек, а ты должна меня терпеть. Ты христианка, ты должна терпеть мои немощи, должна во всем мне угождать. И вот, как правило, у него есть, у него нет. Преподобный Паисий говорил, и даже он же сам был плотником, он хотел в юности даже в этом подражать Христу Спасителю. И вот он приводил такую аналогию из жизни. Говорит, если одну и ту же доску, допустим, будут строгать два разных мастера или доски, то они никогда не будут прилажены по-настоящему. Лучше, когда есть один духовник, и у мужа уже нет. Это самый идеальный вариант. А так, ну, как бы в идеале лучше, например, супруга, да, мы же знаем, что жена, да убоится мужа своего. Вы не боитесь этой фразы, не? Да убоится мужа своего в каком смысле? Боится его огорчить, оскорбить его любовь. А муж, глава семьи в каком смысле? Он, если имеет над собой главу Бога, если он старается жить по заповедям Божьим, хранить Богу верность, то да, он будет настоящим главой, а не деспотом или тираном. И вот, как правило, если даже есть два духовника, лучше, когда по взаимному согласию супруга, например, своего духовника спросит, скажет, батюшка, благословите, я буду ходить вот исповедаться, да, кормляться у духовника моего супруга, потому что мы одна семья. И, как правило, 100%, может, за редким исключением, ни один духовник не будет этого против. Скажет, конечно, лучше, чтобы был один духовник в семье. Это идеальный вариант. Знаете, сразу вспоминается вот сам преподобный Паисий. У него же духовником был, у преподобного Паисия, вы, наверное, знаете, да, кто был духовником? Старец Тихон Галенков, иеросхимонах Тихон, русский, кстати говоря, русский подвижник. Поэтому, кстати, это еще одна из причин, почему преподобный Паисий Святогорец так близок к нам, дорогие друзья. Мы его читаем, его наставление, как будто это наш русский подвижник. Потому что на него наложил отпечаток его духовник, который был русским старцем, и он часто вспоминал, что я, говорит, прихожу к своему духовнику, а он мне говорит, ну что, чадо, песочек принес. То есть не то, что большие камни. Мелкие грехи, но из этих мелких камней, знаете, из песочка можно целый мешок набрать, и его невозможно взвалить на плечи. То есть песочек, он тоже может быть очень тяжелым. И поэтому, даже если грехи не очень большие, да, лучше их регулярно исповедоваться. Ну вот как вы сейчас задали вопрос, иногда человек думает, ну, как бы отложить исповедь. Почему? Потому что или грех большой, и надо его еще осознать. И, кстати говоря, не в обиду психологам, среди нас нет психологов. Я заранее прошу прощения, не в обиду психологам. Иногда психологи говорят, ты сделал какую-то ошибку, ты сначала ее осознай полностью, как-то оцени все, да, расставь все точки над «и», все взвесь. Ну, иногда бывают, да, такие советы, может, не у всех психологов. Но преподобный Паисий, который сам участвовал в гражданской войне тогда, слава Богу, на его совести нет ни одного убитого человека, потому что он молился Пресвятой Богородице, чтобы, участвуя даже в войне, он был радистом, как вы знаете, да, и часто приводил в духовной жизни, в советах вот эту аналогию, да, подобно, ну, как радист постоянно связан с центром, так и монах должен быть постоянно связан с центром, с Богом. И вот он приводил такую аналогию, преподобный Паисий, если человек получил ранение, то лучше не откладывать Получил ранение, надо сразу перевязать рану. Потому что если ты рану сразу не перевяжешь, истечешь кровью. И поэтому, получив раны духовные от какого-то греха, надо сразу спешить на исповедь. Как можно быстрее, чтобы эту рану уврачевать. Лучше не откладывать надолго, потому что обрастает, ну, обрастаешь другими грехами, и потом забываешь, и само вот это первое чувство сокрушения может как-то затушеваться. Поэтому лучше, если впал в большой грех, сразу спешить на исповедь. И, кстати, вот преподобный Паисий в этом же третьем томе рекомендовал, говорит, иногда бывает, что вот впал какой-то тяжелый грех, а у духовника, например, нет времени, или перед праздником большая очередь на исповедь, нет возможности полностью излить свою душу. По крайней мере, хотя бы кратко исповедуйся и договорись с духовником, если он у тебя есть, потом найти время и более как бы обстоятельно эту ситуацию все вот обсудить.
Вы слушали выступление протоиерея Дмитрия Беженаря, руководителя миссионерского отдела Сергиево-Посадского благочиния, на встрече 10 июля в рамках цикла «Дни с преподобным Паисием Афонским». Следующая передача, которая осветит день 11 июля 2024 года, также посвящается этим юбилейным датам столетия со дня рождения и 30-летия со дня блаженной кончины преподобного Паисия Афонского. Вы слушали передачу из цикла «С болью и любовью о современном человеке» к столетию преподобного Паисия Святогорца.
Благословено царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Спасение душ наших, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся. Храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Пимене, Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Филарете, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем, митрополите Сергии, Чесынем пресвитерстве, во Христе диаконстве.